Слава Богу, братья и сестры, мир вам. И знаете, мне особо приятно находиться на этом месте, и сейчас я буду говорить, почему. И когда-то, уже достаточно, может быть, давно, а кто постарше, то, может, и не так давно, но это было в 2012 году, и благодаря милости Божией в этой церкви, вот здесь, на этой сцене, я покаялся и обратился к Богу. И вы знаете, дорогая церковь, мне хотелось бы сегодня рассказать об этом, просто сказать о том, насколько наш Бог милостивый, насколько важно, чтобы сегодня каждый из нас, мы понимали ту ответственность, которая на нас возложена Христом, чтобы действительно мы не пренебрегали тем, что мы сегодня являемся носителями Божьей благодати, носителями Божьего Слова, Евангелия, чтобы мы делились и понимали, что за всем этим стоит Господь, и Он хочет сегодня спасать людей, потому что Он их очень сильно любит. И начать я хотел бы с послания 1 Коринфянам 3 главы 6 стиха. Может быть, немножко не о контексте, но о смысле, который там Павел записал. 6 стих, он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого. Каково оно есть? У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Друзья, вы знаете, Павел, как тот человек, который был призван Богом и поставлен на такое достаточно серьезное служение, нести апостольский труд, насаживать церкви, можно сказать, участвовать в написании Нового Завета, который до нас дошел, он говорил о том, что, по большому счету, он просто какой-то инструмент в Божьем механизме. И он говорит, что у каждого есть своя функция в этом теле. Он говорит: «Я посадил, Аполлос поливал, но взращивал Бог». И мы знаем, что мы можем войти в чей-то труд, и кто-то сегодня, может быть, недавно покаялся, и вы сидите здесь на прекрасном месте, в прекрасной церкви, замечательные экраны, микрофоны, группа, все работает. А кто-то когда-то, может быть, начинал это, и ничего не было, но было видение от Бога. Но все Бог так устроил, и все соделал Он прекрасным в свое время. И знаете, друзья, так сложилось в моей жизни, что, может быть, рано я столкнулся с тем, что попробовал наркотики. В 15 лет это произошло, я первый раз употребил наркотики, в 16 попал в тюрьму, в 18 заработал гепатит С, в 24 года так сложилось, что меня выгнали из дома из-за того, что я вел такой образ жизни. Но Бог был настолько милостив ко мне, я не знал Его, я не искал Его, я не обращался к Нему. Я просто жил вот такой своей жизнью, знаете, я понимал, что я погибаю. И вот 24 года, по большому счету, мое такое состояние внутреннее было, когда я был трезвым, я просто стеснялся смотреть в людям глаза, осознавая то, кем я являюсь, во что я превратился и вообще куда я иду. Но один брат, слава Богу, один брат из этой церкви, благословенный человек, который, можно сказать, для меня был как ангелом Божьим, который принес эту благую весть. Вы знаете, это происходило так, что я был не один, нас было несколько товарищей, мы были уколоты уже. И мы выходили с ломбарда, и этот парень просто подошел ко мне и начал мне говорить о том, что меня любит Иисус. Вы знаете, друзья, нам кажется порою, что нам надо что-то сказать человеку такое, какое-то такое богословское откровение, которое полностью переменит его жизнь. Но я вам хочу сказать, что порою просто слова того, что Бог любит тебя, они способны изменить судьбу человека и судьбу людей, которые находятся вокруг него. Представляете, эти слова прозвучали в тот момент, когда мне казалось, что меня не любит никто. Задумайтесь, мама меня выгнала из дома, и так получилось, из-за каких обстоятельств я варил дома наркотики, и мой брат младший, он был против этого, я разбил ему голову, он, так скажем, там противостоял, чтобы я это не делал. Я вот в таком состоянии кружкой разбил ему голову. И мама меня выгнала. Она говорит: посмотри, во что вот ты превратился. Ты не сыном. Просто у меня отобрали ключи и выгнали. У меня была жена, еще меньше года мы с ней были женаты. Она от меня уехала. Я остался просто вот один. И мне не было куда идти, ну, то есть, мне негде было жить. Я там где-то на каких-то притонах таких, каких-то квартирах, где там делали эти наркотики, находился. Вот такая жизнь. И вот представляете, вот в этот момент, когда, ну, казалось бы, просто подошел человек и начал говорить, что меня любит Иисус. Друзья, я начал думать, что его кто-то ко мне подослал. Ну, у меня такие мысли, может быть, родные, может быть, жена. И я ему говорю, а кто тебя послал? А он мне говорит, Иисус. Я говорю, какой Иисус? Он говорит, Иисус любит тебя. Эти слова, они просто начали изменять мою внутренность. Я начал ему говорить, за что он меня любит? Он говорит, он любит тебя и хочет тебе помочь. Те люди, с которыми я был вместе, нас ждал человек, который продавал наркотики. Они говорят, давай быстрее, барыга приехал, нам надо идти. Кто это? Я не могу от него отойти. Я говорю, я не знаю, кто это. Бегите, я вас догоню. И он мне начал говорить про Иисуса, про то, что он меня любит. Он мне дал визитные карточки. Начал приглашать меня в церковь и взял у меня номер телефона. Вы знаете, друзья, честно, после этой встречи я побежал заниматься своими делами, наркоманом. Но этот человек, он был настойчивый. Он мне звонил. Он мне звонил почти каждый день. И мне уже просто даже где-то было, ну, неудобно. Ну, вот представьте, такая жизнь, где-то мне плохо, где-то мы там какие-то преступления, я то сброшу, то еще что-то. И вот однажды он дозвонился, и так сложилось, что я был уколотый, у меня были какие-то деньги, и он мне начал говорить, пойдем в церковь. И я говорю, все хорошо, без проблем, пойдем. Я позвонил своей жене, начал говорить, что ее любит Иисус, что меня любит Иисус, что нам надо идти в церковь. Ну, знаете, она тоже так, наверное, рассмеялась. Она говорит, что ты придумал, что ты хочешь? Ну, понимаете, когда человек живет такой жизнью, она думала, что я какой-то план придумал, чтобы, может, там, выманить из нее деньги, еще что-то. Но я не преследовал эти цели, я действительно хотел пойти в эту церковь. Мы с ним встретились, я ей там купил цветы, и этот парень, мы вместе ехали сюда на собрание, он нам все рассказывал про Бога, про Бога. Мы пришли, знаете, я был уколотый. Я сидел где-то здесь в зале, я честно, я не помню, про что здесь говорили. Я не помню, кто проповедовал, о чем была проповедь, но в конце там был призыв к покаянию. Друзья, вы знаете, я из церкви Ефания, у нас, когда человек идет каяться, к нему просто подходят служители, они молятся снизу, он тихонько говорит, о чем бы хотел помолиться. Не знаю, есть ли здесь у вас такая традиция, как тогда, но я вышел сюда, и мне дали микрофон. И я просто в микрофон начал обращаться к Богу и говорить, что я наркоман, я хотел бы, чтобы все изменилось. Я помню, что я плакал, жена плакала, за нас помолились, и, может быть, вот так внешне ничего не произошло. Я вышел, я был такой же наркоман, мы вышли, закурили сигареты, к нам подходили люди, нас благословляли, говорили, что Бог нас освободит от сигарет. Но я думал, ну неужели это проблема с сигаретами? Мне казалось, вот моя проблема – это наркотики. Но когда мы обратились к Богу, я верю сегодня как служитель Божий, что когда мы обращаемся к Богу, когда мы просим Его помочь, и когда мы отдаем Ему права нашей жизни, когда мы просим этого, то Бог, Он начинает действовать особым образом. Друзья, и так сложилось, что у меня был приятель, с которым мы тоже когда-то употребляли наркотики, и он покаялся, обратился к Богу, они с супругой уже ходили в церковь, в Ефанию, и моя жена позвонила его супруге, и она говорит, мы были в церкви, мы покаялись, и они говорят, приезжайте к нам. Ну и как мы ехали? Ну представьте, мирской человек, наркоман, я купил бутылку вина, мы приехали, они говорят, мы не пьем, я говорю, ну не пейте, мы выпьем. И вы знаете, и они мне рассказывали дальше про Бога, про Христа. И он говорит, давай завтра мы поедем с тобой в церковь вечером. Есть специальное служение амбулаторное для людей, которые находятся в зависимости. Но тебе надо быть трезвым. Я говорю, я тебе пообещаю, что я приду, но трезвый не обещаю. И я пришел нетрезвый. Ну, такой образ жизни был, да. И я помню, как мы приехали туда в церковь. Вышел брат. Он сейчас живет в Израиле. Он вышел так, засунул руки в карман и положил голову на бок, посмотрел на меня и сказал, ну пускай заходит. Я зашел там, была небольшая группа, один парень и девушка, и этот брат, который преподавал эти занятия для людей зависимого поведения. Вы знаете, и вот просто Когда я был в церкви, Дух Божий настолько касался меня, может быть, еще ничего не изменилось, но у меня появилась такая надежда. И мне дали Новый Завет и сказали, что я должен его читать, потому что там будет какая-то контрольная, какой-то экзамен, и важно, чтобы я читал, потому что через какое-то время это будет. И мне сказали, что тебе надо быть в церкви каждый день. Каждый вечер ты должен приезжать в собрание, мне дали расписание. И я начал следовать тому, что мне начали указывать. Друзья, и мы знаем из Божьего Слова, да, что Слово Божье, оно живодейственно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Друзья, я никогда до этого не читал Библию. Может быть, я начинал, как все люди, с книги Бытия. Начинал сначала, доходил до родословий, вообще думаю, что к чему, язык сломаешь. Я не читал Библию. Но когда я начал читать Новый Завет... Представьте, я жил жизнью наркомана дальше. Я был где-то на вот этих квартирах, где мы делали эти наркотики, но я читал Новый Завет, потому что мне надо было. И просто Дух Святой, Божье Слово, оно начало работать в моем сердце, внутри меня. Я просто прочитал в Евангелии, когда Иисус сказал, что всякое дерево, не приносящее здоровых плодов, срубают и бросают в огонь. Это было мое первое откровение. Я просто сел и говорил, это же про нас. Вокруг меня сидели люди, наркоманы, они говорили, ты сошел с ума, что ты с этой Библией, успокойся там. А я понял, что оно так и есть, я понял, я увидел себя в этом. Друзья, я дальше прочитал, что всякий говорит, что любит Бога, а брата ненавидит тот лжец. Я не знал, что у меня есть братья, сестры во Христе, но я знал, что у меня есть брат родной, которому я разбил голову, с которым у меня не было отношений. И я понимал, что я люблю Бога, я хочу что-то изменить в своей жизни. Я начал звонить своему брату и начал с ним примиряться на основании Божьего Слова. Потому что оно начало касаться моей внутренности. Он меня не понял, он тоже, может, там посмеялся. Но все, что я мог на тот момент сделать, я сделал это. И вот так, посещая богослужение, я помню, как я попал и на молитвенное собрание, когда все время молились. И я думал, что когда уже начнется служение, мы все молимся и молимся. Ну, представьте, ну, о чем я мог молиться? Я уже там по три раза обо всем помолился. Но я слышал, как вокруг меня молятся люди на иных языках. У меня не было такого смущения. У меня был какой-то такой интерес. Такой красивый язык. Какой-то арабский, думаю, или что. Ну, понимаете, я выходил с собраний, такой вдохновленный. Но мне некуда было идти. И я кололся по несколько раз в день, оставлял... Когда ехал в церковь, последний там укол в камере хранения в магазине, потому что меня в метро останавливали, я плохо видел, там обыскивали меня. И вот я возвращался с богослужения, там употреблял эти наркотики и ходил просто по улице, рассказывал людям о Боге. Там просто каким-то компаниям, еще что-то. Ну вот мне хотелось говорить о Христе, но я понимал, что я связан грехом. И однажды я пришел... Во вторник в нашу церковь Ифания, там есть такое служение кофе-хаус, туда приходят люди, которые в проблеме, и там есть ребята, которые уже победили эту проблему с помощью Бога, и они свидетельствуют, говорят, что есть выход. И вы представляете, я пришел, и там было три человека. И один из этих братьев, это был человек, которого я тоже хорошо знал, с которым я тоже употреблял наркотики. Сегодня это служитель церкви Благодать. А тогда, последняя моя встреча, мы с ним укололись вместе, и он от передозировки умирал в подъезде, я его таскал там. А тут он сидит такой, опрятный, чистый, у него горят глаза. Вы знаете, мы там говорили опять же о Христе, но он мне сказал, этот мой друг, брат, он мне сказал, Артем, посмотри, в кого ты превратился. И вы знаете, как будто пелена у меня упала с глаз. Я посмотрел на себя, и я увидел, что у меня пропаленные штаны, рваные кроссовки. Я понял, что я просто наркоман, который погиб. Он мне говорит, что тебе терять, едь в центр реабилитации. А я подумал, не то, что терять, да мне по сути-то и ехать некуда после этого служения. Вы знаете, я сказал, да, я поеду, я так загорелся желанием ехать в этот центр. Там были определенные правила, которые мне надо было исполнить, там пройти медкомиссию, съездить на собеседование. Я все это делал. Я не помню, потому что я был в таком состоянии, но я помню, как я приехал туда на реабилитацию. И там был человек, которого я тоже хорошо знал, он был с соседнего дома, такой же наркоман, и он уже был там буквально там 2 или 3 недели. И когда мы начали с ним общаться, он мне сказал, Артем, я не знаю, что здесь происходит. Он говорит, у меня здесь такое ощущение, что повсюду камеры, потому что, говорит, смотри, на вечернем общении будет одна тема, завтра она будет на уроках, а потом мы приедем в церковь, и там будут говорить про это же. Я говорю, да ладно. И он говорит, ну я понял одно, все, что здесь говорят, надо верить. Вы знаете, мне было 24 года, и я так искренне сказал, я верю, я хочу вот реально верить. И мы ходили молиться, я помню, там была такая теплица у нас большая, и я просто так искренне молился Богу. Я хотел действительно измениться, я хотел, чтобы моя жизнь, жизнь моей жены изменилась, я хотел, чтобы просто люди, которые были вокруг меня, они изменились. И мне хотелось действительно вот просто, знаете, как такая наивная вера, там, Боже, спаси весь мир. И я помню, что я часто обращался к Богу в такой молитве и говорил ему, что Господь, я хочу быть свидетелем для других людей, я хочу быть примером. Не знаю почему, но вот тогда, в самом начале у меня было такое желание. Я так молился, и представляете, что происходит? Приходит директор центра и говорит, приедет телевидение, телеканал «Мир», будут снимать там передачу там, про наркотики, про реабилитацию. И говорит, Артем, ты там будешь интервью давать. Я сразу так засмущался и такой думаю, ну какое интервью, я тут еще месяц на программе нахожусь, тут люди, которые уже полтора года в центре, уже там они заканчивают. И вы знаете, и просто я понял, мне Дух Святой сказал, ну ты же молился. Ты же сказал, что ты хочешь быть примером для других. Друзья, меня это так вдохновило. Я помню, что они сняли эту передачу, дал там какое-то интервью. Но самое интересное позже, спустя 7 лет, этот канал, они нашли меня, позвонили, спросили. Здравствуйте, мы когда-то там, когда вы были в центре, там снимали передачу. А что сейчас у вас? Я говорю, вы знаете, у меня все замечательно. Я служу в этом центре реабилитации. Бог благословил меня детьми. Моя жизнь просто полностью изменилась. Я получил образование. Я начал им рассказывать. Эта женщина говорит, вы знаете, у меня мурашки по коже. Можно мы приедем с ними передачу про... Я говорю, конечно, приезжайте. Понимаете, друзья, насколько Бог велик. Вот такая детская молитва, но как Бог способен использовать вообще вот нас, когда мы просто соглашаемся с Его волей. Друзья, и дальше Бог, Он действовал в моей жизни. Я помню, как мне разрешили взять первый пост. Там нельзя сразу, чтобы человек понимал, надо, чтобы какое-то время прошло. И первый пост мне разрешили взять, и мы были люди неверующие же, но я уже был на реабилитации, там нельзя ни курить, ни пить, ничего, ни ругаться. Я соблюдал эти правила, но супруга моя была дома, у нее были еще вопросы с сигаретами, и я взял за это пост. Я просто начал Бога в посте просить, Господь, дай свободу от сигарет. И, знаете, была среда, я приезжаю в церковь, и моя супруга говорит, ты знаешь, я бросила курить, мне вообще не хочется, я не знаю, так легко. Я ей говорю, да ладно. Понимаете, и я просто понял, что Бог отвечает. И я думаю, ну неужели это так просто работает? Ну вот, как такое может быть, да? Вот такая, и Бог вот начал работать с моим сердцем. Друзья, дальше было больше. Я поехал на второй этап реабилитации. И вы знаете, мы туда приезжали и начинали разбирать Новый Завет с книги Деяний. И служитель был такой Владимир Аркадьевич Кеба, он уже ушел в вечность. Но он все время говорил, братья, когда вы читаете книгу Деяний, обращайте внимание на первые главы, про то, как Бог говорил о Духе Святом, о крещении. Он говорил, это вам принадлежит, это ваше по праву. Вам надо просто принять это. И я как-то мимо ушей это пропускал, вы знаете, ну я к этому относился никак. Я не был критиком этого. Я просто понимал, что это есть, вот как данность, но к себе я это не прикладывал. И вот однажды опять приехали новые братья, и он начал об этом говорить, и как-то особым образом это меня коснулось. Я думаю, ну неужели это так просто? Ну если это так просто, заканчиваются уроки, я иду в молитвенную комнату и получаю крещение Святым Духом. Заканчиваются уроки, чайная пауза, баня, богослужение. И я так быстро все это, чай, баня, богослужение. Я стою в церкви, это церковь «Новая жизнь» в городе Барановичах, и прославление, мы поем. Я вот так на первом ряду стоял с братьями. Я стою и я думаю, я же забыл, я же хотел крещение получить и не пошел. Вы знаете, и такое сожаление, и в этот момент просто на меня сходит Дух Святой. И я получаю духовное крещение, начинаю молиться языками, я стою молюсь языками, начинают люди поворачиваться, братья, начинают радоваться, то есть, представляете, как Бог велик. Я не просил, чтобы за меня кто-то молился. Вот просто как-то я так поверил вот, по слову, что это мне принадлежит, что я пойду и приму это. И Бог благословил и дал этот дар. Дальше, друзья, было следующее, когда, по большому счету, ну, я не знал, получится ли у меня что-то с Богом. Ну, представьте, вся твоя жизнь, она прошла в рабстве. Ты жил вот этим человеком зависимого поведения. Ну вот я на верующих людей смотрел, как на людей из сказки. Знаете, какие-то вымышленные персонажи. Ну как человек мог всю жизнь прожить, не ругаться матом, там, не пить, там, не грешить, вот жить святой жизнью. И я думал, а получится ли у меня? как это будет вообще, как я с женой буду, как мы будем вместе это все. Такие много переживаний. И вы знаете, я молодой парень, да, мне 24 года, я помню утром, и там в центре, в Барановичах, этот центр находится в городе, такой вот частный дом, как здесь церковь, да, вот посреди улицы, и там надо было чистить снег с утра. Потому что как административное здание, чтобы там со стороны властей не было каких претензий, чтобы дорожки были почищены. Я был дежурный там по двору, я чистил снег. И у меня были такие мысли. Это было утро раннее, много шло людей на работу. И я вот думал, идут девушки, вот они думают, что я дворник, что ли. Ну, вы знаете, какое-то такое смущение. И вот, друзья, вот в этот момент, когда я так стоял и рассуждал, вот просто Господь, Он настолько наполнил мою внутренность. Он настолько просто, вот я не знаю, ну такая Божья любовь. Знаете, что я понял в тот момент? Я понял, что я Божий сын. Я понял, что Бог это мой отец. Я понял, что Бог меня любит, что Бог имеет намерение, что Бог хочет меня использовать, что просто все, что происходит в моей жизни, оно происходит по Его воле. Друзья, у меня была такая радость. У меня не было ничего, вот честно. У меня не было мобильного телефона, у меня не было ключей от квартиры. Я не знал, что у меня получится, не получится. Но я просто понял, я Божий Сын. Я Божий Сын. Друзья, и Бог, знаете, Он особо как-то действовал дальше. Стал момент в конце программы о адаптации. И были у меня какие-то такие переживания. Я хотел ехать на адаптацию, но уже была моя жена беременная первым сыном. И, ну, так получалось, ей скоро рожать, там, надо было какая-то помощь. Там, и с ее стороны родители, они не понимали, они относились ко мне очень плохо. То есть я был такой человек, который обманул их, который взял их дочку, который там оказался наркоман, потом куда-то пропал на год почти. И просто я боялся даже им смотреть в глаза, мне было настолько стыдно. И вот этот вопрос меня так терзал, что мне делать? Я понимал, что мне важно дойти до конца. Но в то же время я понимал, что есть определенное давление там на мою супругу со стороны ее родителей. И вы знаете, я искал совета у людей. Я у кого не спрашиваю. И мне каждый человек вот как-то по-своему отвечает. У всех своя правда. И у меня просто такое, ну вот, непонимание, что мне делать, как. И тут накануне звонит жена, меня зовут в офис, в центре, говорят, твоя жена звонит. И она мне говорит такие слова: ты знаешь, я в церковь, пока ты не приедешь, больше не пойду. Мне в церкви говорят одно, дома на меня родители давят по-другому. Я просто не знаю, знаете, она беременна, и вот такое эмоциональное состояние, и вообще у меня, вот я не знаю, что мне делать. И представляете, как происходит, что... Суббота, приезжают просто гости в центр реабилитации. И там был один брат, которого Бог использовал как пророка. Да, у него был дар пророчества, он пророчествовал. И просто нас так всех собирают, говорят: братья, пойдемте помолимся, кто там в центре был. И мы пришли, так стали на колени, начали молиться, может, Бог что-нибудь скажет. И, вы знаете, пошло такое слово общее ко всем, да. Ну, я стоял на коленях, думаю, ну, такое какое-то слово ко всем общее. И потом в какой-то момент этот брат просто поднимается, подходит ко мне и начинает мне говорить: сын мой, я знаю, что на тебя восстают родные и близкие. Я все вижу. И мне Бог говорит просто: и скажу тебе да, и что будешь делать. И скажу тебе нет, и что будешь делать. И он говорит: я имею намерение на тебя. Я хочу тебя использовать. Не слушай никого, доверься мне, ищи меня. Друзья, вот просто после этого слова я просто понял, что у Бога все в его руках. Он все держит в своей руке. У него нету каких-то непонятных вещей. Он просто хотел, чтобы я ему доверил эти обстоятельства. Друзья, я доверился ему. Вы знаете, и так все сложилось, что меня отпустили там в отпуск накануне. Я съездил, поговорил с супругой, мы приняли решение, что, ну, мы не можем остаться на адаптацию. Но мы приняли решение, что мы будем в церкви. Мы будем каждый день в церкви, насколько это можно. Мы будем постоянно в Доме Божьем. Меня благословили, мне вручили диплом. Я приехал домой, и по большому счету, вот я вернулся, у меня ничего не было. Было желание ходить в церковь. И первое служение, я помню, пришел к старшим братьям и говорю: братья, я так хочу искренне служить Богу. Что вы мне скажете делать? Я говорю: я не то, что там какое-то определенное служение. Я говорю: я готов копать клумбы здесь, грядки делать. То, что скажете, я готов делать, мне нету разницы. Они мне говорят: ходи на все служения, ну, будь на домашках, будь здесь, будь на кофехаусе. Вы знаете, я начал ходить везде. Мы были с супругой, потом потихоньку Бог нам начал доверять. Там, где-то на домашке попросили там к молитве сказать, где-то попросили засвидетельствовать, съездить. Но я, знаете, я так молился и говорил: Господи, я так хочу быть где-то вот в каком-то постоянном служении, чтобы не просто вот везде, а мне хотелось вот иметь какую-то часть в чем-то, что-то видеть как-то. И, конечно, я прошел реабилитацию, я сам человек, который был в проблеме, и, ну, мне, конечно, хотелось бы там помогать таким людям, как я был сам, да, и... Ну, это была мечта, и мне казалось, знаете, как человек смотрит, когда пришел в церковь, все служения заняты. Но Бог говорит в своем слове, да, что жатвы много, а делателей мало, да. И это просто нам может так казаться. И вы знаете, друзья, так начало складываться, что просто у меня не было работы на каждый день. Я где-то какими-то подсобными, то меня туда позовут что-то сделать в церкви, то тут, там, то сестре какой-то прибить, наличники, то там какую-то оштукатурить что-то. И вот так вот я ездил, и когда не было работы, я просто звонил директору центра и говорил: Александр, мне сегодня вот нечем заняться, давайте я приеду в центр, и что там надо делать? Друзья, я просто ездил в центр работать. Просто садился в маршрутку, приезжал, там что-то копал с братьями, заливал, просто делал то, что я мог делать. И в какой-то момент мне позвонил директор центра и говорит: Артем, ты знаешь, тут один брат, он, который был завхозом, он женился, он будет оставлять служение, и человек, который хочет занять его место, он пока что еще на адаптации, мог бы ты приезжать в центр каждую неделю? Я говорю: это вообще, это с радостью, конечно, это будет для меня благословение. Он говорит: ну давай только тогда перед этим сходим к Леониду Викторовичу с твоей женой, чтобы она тебя благословила, чтобы все было правильно. Я говорю: ну конечно, давайте. Вы знаете, мы пошли к Леониду Викторовичу, я думал, сейчас он меня так вдохновит, что она меня там благословит. И Леонид Викторович, он начал просто минут 40, мне казалось, что он ее отговаривает. Он просто ей начал рассказывать, как это тяжело служить, что это не работа, что там нет расписания, что это жертва, что это повлияет на семью, на время, там, на финансы, на все. Я сел, думаю: Леонид Викторович, ну зачем вы так, думаю, говорите? Она сейчас просто скажет нет. А она так слушала, слушала, и она говорит: да, конечно, я благословляю. Вы знаете, и она благословила, и начались проблемы через время. Все то, что говорил Леонид Викторович, оно пришло в реальность. Потому что я работал на стройке руками, и когда я ездил в центр, а тогда я ездил там неделю, сутки, неделю, двое, получалось, что там уже из пяти дней я там то два дня не работаю, то день в неделю не работаю, конечно, соответственно, меньше денег получаю, а она только родила, первый ребенок, такая ревность у нее. И представляете, я приезжаю в центр служить, а она мне звонит и говорит: мне плохо, приедь, побудь с ребенком. Друзья, вы знаете, и вот такое давление началось, вот просто, и я начал думать, может быть, Господь, это было мое желание, может, я перепутал просто, ты меня тут не ставил, не видел, ну почему нету такого устройства, вроде бы же вначале она благословила все. И знаете, я начал опять же искать совета у людей, я начал обращаться к служителям, и мне некоторые братья говорят: Артем, есть такое, что жены просто в дверях ложатся и там ревнуют мужей, не пускают, как бы, и так далее. И я думал, а как мне быть, что мне делать? Друзья, я молился, и один раз была такая ситуация, что просто вечером мы так поругались с ней. На этом фоне я к ней подбежал и сказал, что я не оставлю служение там. Ну, такие нервы у меня были. Уже у нас была первая машина, я сел в машину, уехал, это был поздний вечер, и я поехал в бар. Поехал в бар, где когда-то там мы отдыхали. Знаете, я приехал в этот бар, сел за барную стойку, заказал себе кофе, и у меня такие мысли. Вот просто сейчас взять, выпить, приехать и сказать: ну что? Ну что? Вот это ты хотела? Друзья, и в этот момент, когда я так подумал, Дух Святой, Он просто настолько меня обличил, и мне Господь сказал: и так ты покажешь, что ты меня любишь. Ты так покажешь, что это тебе важно. Друзья, мне так стыдно стало перед Богом просто. Я сел в машину, поехал назад домой, попросил у нее прощения. И прошло какое-то время, я помню, мы ехали в церковь, на собрание воскресное с утра. Мы едем, и она мне говорит: ты знаешь, я благословляю тебя на служение, сколько надо, столько служи, хоть сутки, хоть двое, хоть трое. Я говорю: а что случилось? Ну, представьте. Она говорит: просто мне открыл Господь. Друзья, я хочу сказать, что сегодня вообще не стоит вопрос там служения, посвящения. Я достаточно посвящен сегодня в этом служении и дежурю там по двое суток, и езжу среди недели постоянно. И, может быть, я это больше этим занимаюсь, чем там работой какой-то своей там. Но Бог благословил нас в этом. Бог благословил, и нету вопроса сегодня. С ее стороны не звучит там, почему ты там в собрании или там в служении. Просто не стоит вопрос. Хотя и двое детей, там, и там школа, и какие-то занятия, кружки. И когда там не получается куда-то ехать вместе с ней. Я говорю, там мне надо по служению. Она, не-не, я же тебе ничего не говорю. Я просто, если у тебя не получается, то не получается. Понимаете, это благословение. И, друзья, я хочу сказать, что и так вот оборачиваясь назад, что и Бог благословил и финансово. Ну, хотя казалось, что мы там терпим урон, еще что-то, нам чего-то не хватает. Но Бог восполнил все. Он благословил, и так благословил, что получилось. И не надо моего такого вовлечения в работе, как бы. И есть эти финансы, и всего у нас достатки, и, может, и излишек, что мы можем где-то послужить. То есть, слава Богу, это действительно благословение. И что мне хотелось бы сказать, друзья, так вот просто оборачиваясь назад. Я просто понимаю, вот представьте, не было бы этого брата. Вот просто не подошел бы он ко мне, посмущался, может быть, еще что-то. Я думаю, вот так рассуждая, что, может быть, меня бы не было. Но представьте, мне было 24 года, 9 лет я прокололся, уже 6 лет у меня на тот момент был гепатит С. Я вот думаю, дожил бы ли я до этих лет? Я сомневаюсь. Какая бы меня ждала судьба? Понимаете, я сегодня понимаю, что, по сути, я живу не свою жизнь. Я вот просто благословенный человек. Бог изменил мою судьбу. Друзья, и много историй. Когда мы читаем Новый Завет, много историй в Евангелии, когда люди, они просто помогали другим людям прийти ко Христу. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 2 главу, с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Друзья, до этого места я остановлюсь. Вы знаете, вопрос в том, я вот часто рассуждал над этим местом. А вообще вот этот расслабленный, просил ли он этих друзей? Просил ли он этих четверых людей о том, чтобы они его принесли? Вообще заботился ли? Знал ли он о том, что там Иисус где-то находится? Я думаю, что, может быть, он и не знал. Ну, представьте, он лежал себе. Человек там парализованный, не может ходить. Нету там телевидения, нету радио. Как он мог узнать? Друзья, ну, были те, которые понимали, вот здесь есть проблема, а вот там есть решение. И они согласились. И вот здесь я хотел бы подчеркнуть, что принесли к нему расслабленного, которого несли четверо. Принесли. Друзья, по сути, я такой же был расслабленный. Ну, я не думал об Иисусе. Я не знал об Иисусе. И вообще я думал, что я грешник, которого ждет ад. Но здесь написано, что они принесли. И дальше написано: Иисус, видя веру их. Друзья, я понимаю, что, конечно, может быть, сегодня я служу Богу, сегодня я молюсь за людей, у меня есть вера, у меня есть основания для веры, я видел Божьи чудеса, я видел Божью руку в своей жизни, в жизни других людей, но тогда-то я ничего этого не видел, тогда-то я вообще ничего этого не знал, я вообще по-другому на это смотрел. Но видите, написано: Иисус, видя веру их. И что еще удивительно в Иисусе Христе? Друзья, Он смотрит на нас особым взглядом. И у него есть особый план для каждого. Задумайтесь. Вот я мог бы подумать, что у меня будет такая жизнь. Честно вам скажу, нет. Я помню, о чем я мечтал на реабилитации. У меня была мечта пройти программу, купить правила, миксер, Ford Sierra за $1000, получить права и ездить, штукатурить и рассказывать людям о Христе. Это был предел моих мечтаний. Честно вам скажу, я дальше не видел. Но Бог благословил меня гораздо большим. Сегодня есть друзья, которые, когда я был на программе, они так приезжали в центр, просто там в баню, еще что-то. И мне недавно один из них говорит: ты мог бы представить, что у тебя будет такая жизнь? Вот говорит, если бы я тебе тогда на реабилитации сказал, что в твоей жизни будет, что ты будешь служителем, что ты будешь там директором центра, что у тебя будет семья, там дети, ты бы поверил? Я говорю, нет. Представляете? То есть, а Бог имеет это. Смотрите, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 15 главе, обращаясь к ученикам: не вы меня избрали. Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Друзья, согласитесь, мы его не избирали. Да, может быть, мы имели привилегию, кто-то родится в христианской семье, мы услышали Евангелие, но это потому, что Он так решил. Это потому, что он так захотел. Друзья, но имея это благословение сегодня, быть в числе призванных, он возлагает и ответственность. Он говорит, чтобы вы шли и приносили плод. Согласитесь, классно быть избранным, но важно и дальше двигаться, приносить плод. И вы знаете, какая не была бы безнадежная ситуация, как бы мы с ней смотрели, я не знаю, как смотрел этот парень на меня, как он оценивал, какую он оценку давал. И более того, мы с ним не друзья и там не видимся. Нет-нет, там где-то встретимся редко. Но мог бы, может, он подумать. Но Бог усмотрел это. И знаете, что удивительно? Иисус знает, кем ты будешь. Иисус знает, кем будет тот человек, который, может быть, сегодня пришел впервые. Знаете, на основании чего хочу сказать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 стиха и ниже. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. И Иисус, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Представьте, друзья, первая встреча. Вообще Петр идет за Андреем и думает: «Они нашли Мессию». И я думаю, он туда шел, у него, может, были сомнения, мессия ли это, не мессия ли это. У него своих дев было, мы знаем, что у него была жена там, и теща потом, мы знаем, там болела, еще что-то. Но Иисус уже тогда, он просто, посмотрев на него, сказал: «Ты Симон, но ты будешь Петр, ты будешь камень, ты будешь тот, на котором я церковь буду основывать». Друзья, задумайтесь, мы можем быть тем Андреем, который позвал этого Петра. Мы можем быть в числе тех четверых, которые несли этого расслабленного. Друг, а может быть, сегодня ты здесь впервые, и тебя кто-то привел сюда, пригласил, и у Бога для тебя есть замечательный план. У Бога для тебя есть жизнь, о которой ты мечтать не можешь. Друзья, я еще раз хочу сказать слава Богу. Я действительно благословенный человек благодаря Богу. Благодарю вашу церковь за то, что вы пригласили. Действительно, радостно быть. Я покаялся здесь в мае 2012 года. Уже больше 11 лет назад. 1 сентября 2013 года мы с женой вдвоем заключили водный завет. Вот уже 10 лет прошло с этого момента. Друзья, все это время мы верны Богу, служим Богу. Поэтому пусть Бог благословит. Хотелось просто вот поделиться сегодня с вами этим свидетельством. Просто, может, кого-то ободрить. То пусть будет для вас благословением. Давайте поднимемся и помолимся. Отец Небесный, Боже наш, мы искренне Тебя благодарим за то, что Ты настолько человеколюбив, Отец. Боже, что, Господь, Ты можешь прийти к самому падшему человеку и просто коснуться его внутренности, изменить его жизнь, развернуть ее на 180 градусов, Господь. Боже, доверить ему труд, Отец мой Бог. Благодарим за то, что, Господь мой Бог, Твоя рука и сегодня она не сократилась, чтобы спасать. Благодарим за то, что, Господь, эта церковь, Отец мой Бог, она выполняет то поручение, которое Ты сказал церкви выполнять. Идти и нести Евангелие Божие, распространять его. Благослови, Господь, чтобы действительно мы, как те люди, которых Ты избрал, которых Ты призвал, мы выполняли то поручение. Мы шли, Боже, приносили этот плод, Господь. Чтобы действительно, Боже, наша жизнь, она была приятным благоуханием для Тебя. Чтобы через нашу жизнь другие люди, Господь, они могли услышать добрую весть. О том, что Ты любящий Господь. О том, что Ты многомилующий Господь. О том, что Ты Бог, который имеешь намерение во благо, а не на зло, Отец. Благослови, Господь, им Бог. Боже, я прошу, чтобы Ты вдохновил сегодня людей говорить о Тебе, Господь. Боже, не стесняться, не смущаться. Порой простые слова о том, что Ты кого-то любишь, они способны переменить жизнь, судьбу одного, других людей. Боже, благослови, пожалуйста. Благодарю Тебя за Твою милость. Благодарю Тебя за это время, Господь. Благодарю Тебя за эту жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.